Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Театральный выпуск. Успехи и проблемы эстонского театра.
В Эстонии самые интересные режиссеры, они все вышли из актеров. С одной стороны, это хорошо. Значит, этот из актеров выросший режиссер, ну, как бы знает актерское дело. Но с другой стороны, тут есть некоторые опасности. И, на мой взгляд, как раз в настоящее время эти опасности реализуются. Просматривается на первом плане самореализация как режиссера. За время свободы, нашей независимости, некоторые несостоявшиеся режиссеры ударились в Запад. Набрались там, начитали, навидели на фестивалях тот банальный фестивальный репертуар. И, возвращаясь домой, они считают, что они открыли как бы мир. Ох, как это интересно. И самое главное, это не имеет ничего общего с Станиславским. Раз Станиславский, то это равняется советская власть, то это равняется оккупация, то это равняется тоталитаризм. И это до сих пор чувствуется. И слушая их, и видя их работы, такая маленькая моя забава, я им преподнесу, ну, Станиславского или там Михаила Чехова. И покажу им. Вот смотрите, ребята, Михаил Чехов написал это уже во время Второй мировой войны. То, что вы говорите, это пересказ пересказа какого-то третьего, четвертого, пятнадцатого американского или итальянского. И, конечно, тогда они обижаются, удивляются. Но меняется от этого что-то или нет, это время покажет.
Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Эфир 3 августа 2002 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Мне представилась счастливая возможность общения с двумя представителями, деятелями эстонского театра. Один из них режиссер, по сути дела классик и бывшего советского, и современного эстонского театра Калью Комиссаров. Помимо прочего, он педагог с 20-летним стажем преподавания и последние годы больше внимания уделяет школе, а не театру. Второй мой собеседник – Яак Алик. Театровед по образованию, в недавнем прошлом министр культуры Эстонии, иногда он пробует себя в режиссуре и является художественным руководителем театра «Угола» в городе Виленде. Эстония вообще одна из сильнейших театральных держав, называют только имена сильнейших режиссеров. Тот же Калью Комиссаров, Матти Унт, Мик Микивер, Прит Педаяс, Карен Райт, Лембет Петерсон, Инга Нормет, Эльма Нюганин, я могу продолжать. Всякий раз, когда попадаешь в таллинский Лины театр или в театр «Угола», думаешь, а не попросить ли у них эстетического убежища. Желание это связано не только с тем, что эстонский театр начинается с пейзажа, с маленьких уютных кафе в театре, с культуры оформления программок к спектаклям, но в первую очередь с тем уровнем мастерства, который демонстрируют его артисты. Я начинаю с вопроса к Яку Алику. Существует ли принципиальное отличие эстонской школы от русской?
По-моему, самое главное, как бы отличие, может быть, даже то, что у нас вот школа актерского мастерства, одна та же школа, как бы, длится уже полвека. В 1957 году ученик Марии Осиповны Кнебель и Андрея Попова, Вольдемар Панца, основал Таллинскую театральную школу. Он руководил им до 1977 года, до его смерти, а школа продолжается его учениками, уже учениками его учеников. И действительно, вот такое систематическое театральное образование, которое основывается на лучших традициях школы Станиславска, на лучших традициях Гитиса и Гитмика, это, по-моему, давало очень хорошие плоды. И теперь у нас уже два театральных школы. Вот последние 10 лет как бы другая высшая школа, это в городе Виленде, которым руководит Калью Комиссаров, который раньше 10 лет руководил Таллинской школой. В Таллине его ученики, а ректором Таллинской школы ученик Анатолий Эфрос, это та же ведь от Кнебеля идет. Но вот что касается актерского мастерства, я думаю, люди, которые видели эстонские спектакли, очень сильная труппа собралась в Таллинском городском театре, но не слабее в Национальном театре. И хороший актер есть всех наших театров. По-моему, это самое важное отличие эстонского театра сегодня, что мы не стыдимся за наших актеров, ни за молодых, ни среднего поколения. Они действительно могут быть, и они есть уровень любой европейской страны.
В разговоре о проблемах эстонской театральной школы и театра Калью Комиссаров кажется более скептичным.
Про нас говорят, что у нас сильные режиссеры, интересные режиссеры. В свое время, как-то мы под лупой были в пространстве всего бывшего Советского Союза. Наверное, так же, как и у вас, в школе работали ведущие режиссеры, которые и готовили будущих артистов и театральных режиссеров. Тут есть один нюанс. В Эстонии самые интересные режиссеры, они все вышли из актеров. С одной стороны, это хорошо. Значит, этот из актеров выросший режиссер, знает актерское дело. Но с другой стороны, тут есть некоторые опасности. И, на мой взгляд, как раз в настоящее время эти опасности реализуются. Просматривается на первом плане самореализация как режиссера. За время свободы нашей, независимости, некоторые несостоявшиеся режиссеры ударились в Запад. Набрались там, начитали, навидели на фестивалях тот банальный фестивальный репертуар. И, возвращаясь домой, они считают, что они открыли мир. Ох, как это интересно. И самое главное, это не имеет ничего общего с Станиславским. Раз Станиславский, то это равняется советская власть, то это равняется оккупация, то это равняется тоталитаризм. И это до сих пор чувствуется. И слушая их, и видя их работы, такая маленькая моя забава, я им преподнесу Станиславского или Михаила Чехова. И покажу им. Вот смотрите, ребята, Михаил Чехов написал это уже во время Второй мировой войны. То, что вы говорите, это пересказ какого-то 3-го, 4-го, 15-го американского или итальянского. И, конечно, тогда они обижаются, удивляются. Но меняется от этого что-то или нет, это время покажет.
Лично мне кажется, что при несомненной приверженности традиции психологического театра эстонские артисты, во-первых, гораздо более музыкальные, подавляющее большинство из них отменно владеет несколькими музыкальными инструментами, соответственно, они превосходно поют. Плюс к этому они гораздо пластичнее и много жестче держат рисунок и форму роли, как правило, гротескную, нежели актеры в России. Я переадресовываю вопрос к Алю Комиссарову. Есть ли все же принципиальная разница в способе подготовки эстонских и русских артистов?
Нет, никакой принципиальной разницы нет. Есть разница в каких-то акцентах, нюансах, в каких-то приоритетах, которые вызваны спецификой, именно нашей. Например, всегда самым слабым местом эстонского театра было все, что связано с словом. Подача слова, как это делается в русском театре, в таких формах для нас у вас пойдет поэзия, то в тот год осенний идет какой-то напев там и все. Просто мы сами более сдержанные, более замкнутые. У нас вообще нет такой традиции, как в России, чтобы поэты читали свои стихи. У нас всего этого нету. В нюансах дело только. В основе можно сказать, что это все одно и то же. Можно сказать, и радует, а с другой стороны, неужели так оно и есть? Наверное, должно быть спрятано еще где-то что-то, какой-то рак под каким-то камнем.
Довольно любопытна еще одна проблема – это связь театра и поэзии. Я, например, очень мало знаю эстонскую поэзию. Важную ли роль она играет нынче?
Сейчас поэзия и поэты не в фокусе общественности. Все это было в 60-е, начало 70-х. Например, у нас вообще исчез жанр, когда артист выходит и читает что-то публике. У нас вообще это пропало. Уже нету такого жанра актерской деятельности.
Афиши эстонских театров, как и российских, составлены в основном произведениями классической литературы, рассказывает Як Алик.
Странно то, что в последние годы модным стала русская классика в Эстонии. Вот новый русский пресс не очень. Таня вышла, «Страсти подмосковной». даче Разумовской. А вот классика — это действительно русская, как бы даже как бы волна, ну что назвать. Вот три спектакля по Достоевскому в течение 2 лет. Это «Преступление и наказание», это «Идет» в русском театре, это «Униженные и оскорбленные». Спектакли вдруг появился по Островскому. «Лес» идет довольно успешно. Ну, конечно, Чеховяна. «Вишневый сад» в этом году ставится в 2 театрах, в Тарту и в Таллине. «Чайка» Чехова весной был дипломным спектаклем Виллендской театральной школы. Интересным очень спектаклем Гарина Райда, который играет в фойе и в свободном воздухе. Горький еще не возвратился на сцену, я думаю, что это будет. И то, что вот эти русские спектакли русской классики вызывают зрительский интерес, то, что мы как бы и в общественном сознании, и в культуре, ну, этот эпоху как бы отрицания русского, который был из-за того, что это было вынуждено. Это уже идет, и молодое поколение, я думаю, появит интерес и новые русские пьесы, если такие появляются.
Калию Комиссарова я прошу объяснить, с чем связан, на его взгляд, интерес эстонской режиссуры к наследию русского классического репертуара.
Там нет банальных истин. В этой классике заложен процесс, как достигать истину или упасть в ад. Слабая драматургия — это такая, где только констатируют, мол, сейчас я люблю, сейчас я ненавижу. А как это зарождается, и как это переходит от ненависти к любви, или наоборот, вот это сумели делать русские авторы, которые ныне принято считать мировой классикой. Я все время своим студентам, актерам тоже говорю, всегда выгоднее удивляться, обнаружить это, чем констатировать. Мы сейчас все время только этим и занимаемся. Констатируем факты, учтем факты, как бы, да? А как это зарождается, почему что-то нас заставляет заплакать, ведет нас в ярость, вот эти процессы, это там все написано. Этим и объясняется удача этих постановок.
И тем не менее, один из последних спектаклей Калию Комиссаровой сделан по пьесе Ольги Мухиной «Таня, Таня».
И когда у меня в Эстонии спрашивают, про что эта пьеса, она как бы бессюжетная, то я отвечал: про любовь. Я почувствовал в этом материале именно то, чего больше всего не хватает нашей очень деловой жизни. Они нормальные люди. И это стремление и тяга нормальной человеческой любви, нормальному человеческому отношению, это настолько оно красиво, естественно. И вот поэтому я и брался за этот материал.
А как обстоят дела с современной драматургией в самой Эстонии, рассказывает Якалик.
Только что подведены итоги очередной конкурса пьес. Это у нас тоже традиция, но каждый, я бы сказал, 3 года. Туда было послано 75 новых пьес. Ну, конечно, там и графомания. Но интересно то, что в этом году жюри удалось выдать 6 премий. 2 первых, 2 вторых и 2 третьих. И уже первые премии, оба пьесы будут поставлены в течение этого сезона, я знаю. А пьеса, которая вторая премия получила, это уже премьера следующий месяц. Это вторую премию получили «Антетте», который его пьеса «Крещение с главной дорогой» выиграл прошлый фестиваль. Его вторая пьеса вот сейчас идет на этом фестивале, который в Тарту. А теперь его третья пьеса. Странно то, что он актер. И все три пьесы очень разные. Одна комедия, другая такая, психодрама, третья как бы символическая, абсурдная. И он специально, он интервью дал, что он специально хочет попробовать себя в очень разных жанрах. Так что если бы вы читали эти три пьесы, никогда бы не сказали, что это одного автора. И все, поскольку актер, он очень хорошо владеет именно актерским диалогом, все сразу пошли в театр. Ну, а те, которые новые пьесы, кажется, что среди них некоторые действительно уже такие, которые могут вызвать интерес вне Эстонии, потому что в течение последних, допустим, 10 лет только пьесы «Тетте» пошли и в Латвии, и в Германии, а другие пьесы эстонские не вышли со сцены эстонских театров.
Коснемся другой части проблемы. Сильно ли изменилась финансовая и организационная ситуация в эстонском театре? Отвечает Яка Алик.
Конечно, экономические проблемы вообще стали более острыми, но нам в Эстонии удалось, в отличие от Латвии, в отличие от Литвы, в отличие в какой-то мере и России, сохранить и театральную систему, и тот же уровень дотации, который был в прежние времена. Так что средний уровень дотации государственным театрам остался 70%. Так что жить мы можем. Средняя зарплата актера в Эстонии сейчас где-то около $300. Это выше, чем в соседних странах. Я не про Россию говорю только, но я знаю, что в Латвии даже там очень сильные были как бы волнения, почти дошли до забастовки именно из-за зарплаты. Но у нас этих проблем нет. Все театры остались работать, и все режиссеры спокойно работают в тех же театрах. Так что у нас культурной революции ни в театре, ни в других сферах, может быть, кроме только кино, не прошло. А кино – это та же феномен, как везде, в бывших соцстранах. То есть был разрушен система кинопроката, был разрушен государственный киностудий, и просто очень сложно положение попали режиссеры сами, вот демократизировав все свое дело, слишком децентрализировав все, и просто они клянчат государству те же деньги, которые когда-то они имели. А другое, вот что позитивное еще появились в течение последних лет, новые театральные здания типа блэкбоксов, которые действительно блестящий блэкбокс в Тарту, сейчас строится в Перну, как пристройка театру в Таллине, два интересных блэкбокса. Так что вот сценическое пространство, которое нетрадиционное, куда можно перевести любой спектакль из любого театра мира, вот, и частный капитал поможет, но поможет вот таких условий, например, как в Тарту и в Таллине, что частный капитал строили или банки строили, но государство, Министерство культуры дал как бы, то есть там взял аренду в течение 10-12 лет, выкупает этого частного капитала. Пока выполнит каждый год, это стоит бюджет Министерства культуры, вот эти 3 миллиона на как бы постройку здания, которое давно готов.
Если сравнивать спектакли, например, ведущих литовских режиссеров с постановками их российских коллег, то кажется, что литовские спектакли гораздо более мрачные по мировоззрению, российские, как ни странно, более жизнелюбивые, если вообще не жизнерадостные. А что в Эстонии?
По-моему, больше, чем литовские. Конечно, мы остались верны, ну, традициям, я бы сказал, психологического или критического реализма. То есть все-таки связь между театром и жизнью, реальной жизнью, у нас, по-моему, больше, чем в Литве, где это все так на очень символический план пошел. И для меня все-таки профессия режиссера начнется с месяца. Первое, что режиссер должен делать, это есть ли ему что-то сказать или нет, а не просто крутить фокус на фокус. Я, конечно, намекаю на литовский театр и на большие мастера литовского театра. Это пошло уже трюк за трюком, они мастерские, они фантазия большая, но что сказать сегодняшнему человеку? Может, критику еще что-то сказать, но нормальному зрителю уже очень трудно там выловить код, выловить ключ к потоку сознания. Там мы видим поток сознания, конечно, интересных, талантливых людей. В нашем театре вот такой поток сознания может быть только вот Матюнт делает, но это, ну, я не хочу плохо сказать, но это то, что он видел 20 лет назад, когда он был завлитом у больших режиссеров Яна Томмингева, Тагермакула. Он теперь как бы воплощает те же приемы, а для молодой эстонской критики это новое, они очень хвалят. Но для моего поколения это как бы не пройденное, а вторичное.
Калю Комиссаров по-своему объясняет разницу литовской и эстонской театральных моделей.
Они же католики. В первую очередь, надо учесть это. Притом без дураков, католики, это серьезные люди. Мы, например, лютеряне, но по сути дела, это как в Советском Союзе быть членом профсоюза. Никаких обязательств тебе от этого нет. А католицизм, это очень серьезное дело. И в театре это же чувствуется. И когда я слушаю под одним именем все, Прибалтийский театр, для моих ушей это так же сказать, как Африканский театр, где есть и мусульмане, и христиане, и кто угодно. Потому что вы же сами видите, насколько разные, скажем, Литовский театр в своих средствах выражения и в своих стремлениях, следовательно, и что делается в Латвии. Это точно то же, как лица кавказской национальности. Нельзя, по-моему.
Калю Комиссаров говорит, что поэзия сейчас не в фокусе, а театр, каковы его отношения с обществом?
Если сравнить с предыдущей эпохой, когда в Эстонии при населении 1,5 миллиона человек, в год было 1,6 миллиона театральных посещений. В этом сравнении можно сказать, что, конечно, не в фокусе. Мы потеряли в начале, может, даже 2/3 зрителей. Теперь помаленьку, потихоньку это как бы восстановилось где-то на половине, на 55-60%. И я думаю, что так оно может и остаться, потому что появилось столько каналов в обществе, через которые можно самовыражаться, получать информацию. Театр был местом, где не врали. А теперь это в любой газете можете прочесть или услышать, уже такого никогда не будет. И это просто надо не плакать об этом, просто надо сознательно подойти к новой ситуации.
Эстонские театры редко приезжают на гастроли в Москву. Такова, увы, новая ситуация. Каждый год лучшие эстонские спектакли показывают Балтийский дом. Но, например, трехгрошовую оперу таллинского Лина театра в режиссуре Адольфа Шапира не под силу привести даже влиятельнейшему петербургскому фестивалю. Поэтому будете в Эстонии, сходите в театр непременно. И не забудьте после этого попросить в нем эстетического убежища. Радио «Свобода» вы слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Ведет программу Марина Тимашева.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Музыкальный альманах из Нью-Йорка.
Скандал с Владимиром Сорокиным, который оказался в центре российской культурной жизни этим летом, привлек внимание не только читателей, но и любителей музыки. По мнению некоторых обозревателей, все это шумное и очень неприятное дело спровоцировано известием о том, что Сорокин пишет либретто для оперы «Десятникова», которую может поставить Большой театр, не дававший, впрочем, еще никаких обязательств. Подробности этого проекта неизвестны, но не так уж трудно догадаться, что речь идет об опере «Клоне». Бесспорный талант Сорокина, которому ему не отказывают и его враги, проявляется в виртуозной игре стилями. Мимикрируя под классиков, он создает увечные, но правдоподобные, по языковой ткани, а не по содержанию, конечно, фрагменты ненаписанных текстов. Скажем, в «Голубом сале», романе, который обвинили в порнографии, такие стилевые монстры оказались ударными частями книги. Мне, например, особенно запомнились куски под Толстого и Платонова. Что касается Десятникова, то и он отличился в постмодернистской игре, сочинив свои переложения известных советских песен для сорокинского фильма «Москва». Они как раз и показались мне самым интересным в этой картине. Все это Соломон дает нам повод обсудить необычный сюжет, роль пародии в опере, роль пастиша в опере. Что вы можете сказать об этой традиции?
Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. «Музыкальный альманах». Эфир – 3 августа 2002 года.
В эфире августовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
Центральное событие в культурной жизни летнего Нью-Йорка – большой фестиваль в Линкольн-центр. За последние годы он вырос в событие мирового масштаба. Причем главной особенностью его является нетрадиционность подхода. Здесь можно увидеть самые необычные зрелища из самых разных уголков мира. Помню, какое сильное впечатление на меня произвел спектакль румынского театра, реконструировавший по немногим сохранившимся отрывкам пьесу Эсхила. Или выступление труппы из Шанхая, впервые показавшей в полном объеме настоящую китайскую оперу «Пионовый павильон». В этом году на фестивале тоже было много необычного. Например, очень тепло как нью-йоркская публика, так и нью-йоркская пресса встретили грузинский кукольный театр Ризо Габриадзе. Однако главным событием фестиваля стали все-таки гастроли балета Мариинского театра. Знаменитый кировский балет, как его по привычке называют в Нью-Йорке. Конечно, успех русского балета в Америке трудно назвать неожиданностью. Но на этот раз гастроли не обошлись без сюрприза. Одним из них был опыт реконструкции классического балета, который театр показал в старой досоветской версии. Знаменитая «Баядерка» шла в постановке «Петипа» 1877 года, а не в более поздней редакции, которой привык Запад. Соломон, как вы относитесь к этому решению нового директора театра Махарбека Вазиева?
Как во всякой такой антропезе, здесь есть несколько аспектов. В данном случае аспект текстологический, если угодно, затем аспект эстетический и, наконец, аспект коммерческий. С точки зрения эстетики, это было очень внушительное зрелище, очень красиво все, замечательные декорации, замечательные специальные эффекты. С точки зрения текстологии, как всегда, текстология – это всегда проблемы, которые могут обсуждаться, и никогда не бывает бесспорных текстологических решений. Так и в данном случае. Обещали как бы полное восстановление оригинальной подлинной версии. На самом же деле, как почти всегда в таких случаях, пошли на какие-то компромиссы и, в частности, сохранили для танцовщика, ведущей мужской партии, эффектные вставки более позднего времени, сделанные Вахтангом Чебукьяне, и от них решили не отказываться. Значит, тут уже какие-то компромиссы, это не является восстановлением уртекста Петипа. Но я думаю, что решающим является, в конце концов, коммерческий аспект этого дела. Конечно же, вот такая вещь, реконструкция старого балета, все с этим связанное, шум, это всегда привлекает публику, и в данном случае, конечно, победитель не судят. Да, и вообще я думаю, что вот этот аспект деятельности балета Мариинского театра, реконструкция старых балетов, это чрезвычайно заманчивая вообще перспектива, заманчивая дорога. Специалистом в этой области стала замечательная пара Сергей Вихарев, танцовщик театра, который занимается вот этой реконструкционной деятельностью, и его ближайший советник Павел Гершинзон, который помогает Вихареву в исторических разысканиях, и это уже их вторая реконструкция после «Спящей красавицы», и я думаю, что это нужно продолжить. Это очень выделяет как бы Мариинский балет, это дает ему, как я уже сказал, некоторую перспективу.
Другой сюрприз для американских балетоманов – спектакль «Драгоценности», впервые поставленный, как известно, Баланчиным. Привозить Баланчина в Нью-Йорк все равно, что ездить в Тулу со своим самоваром. Но петербургский театр с триумфом выдержал это испытание, не так ли, Соломон?
Вы знаете, это как приехать в Тулу, где уже производство самоваров как бы свертывается, вот, если продолжить эту вашу параллель, сравнение, потому что как раз незадолго до приезда Мариинского балета в Нью-Йорк, в «Нью-Йорк Таймс» появилась огромная и просто непривычно резкая по тону разгромная статья о нынешнем положении в театре Баланчина в Нью-Йорк-Сити Балет. Причем статья говорила о том, что танцовщики превратились нынче в этом театре чуть ли не в роботов, что они механически просто как бы вот затверженные па великого мастера повторяют, не чувствуют их совершенно. Исчезло вот это то, что статья назвала как бы русской подосновой, русской традицией в творчестве Баланчина. На самом деле, я думаю, что русская традиция в данном случае – это кодовое слово, которое обозначает отсутствие подлинных с точки зрения «Нью-Йорк Таймс» подлинных эмоций вот за постановками старых балетов Баланчина, за возобновлениями в его собственном театре. Сам Баланчин, как мы знаем, очень скептически вообще относился к эмоциям в балете, во всяком случае, так он говорил, когда к нему танцовщицы приставали, что значит вот это, что значит это, он всегда отвечал: «That's only steps, my dear». То есть в переводе это всего лишь на все балетные па, моя дорогая. Больше ничего не требуется. Не требуется ни мотивация, ничего. Делай так, как я тебе говорю, и остальное приложится. Пока сам маэстро стоял при этом, как я вот не раз с ним тоже стоял за кулисами и наблюдал за этим, он как коршун следил, или как ястреб, за танцовщиками, и как только спектакль кончался, он тут же на сцене, вот опускался занавес, тут же на сцене начинался разбор, причем очень жестокий, того, как они танцевали, и они, конечно, тряслись, бедные, но это их и вдохновляло, когда сам полубок стоит и за тобой наблюдает. Ничего подобного, конечно, в театре нету, может быть, и трудно даже этого требовать, но те, кто помнили, как эти спектакли шли все при жизни Баланчина, конечно, недовольны. И в этом смысле приезд Мариинского театра был довольно такой свежей струей оказался, если так можно сказать, потому что именно вот в «Драгоценностях Баланчина» это его знаковый балет неоклассический, и мне, кстати, Натан Миронович Мельштейн, скрипач и приятель Баланчина, рассказывал, как вообще этот балет родился. Они вместе с Баланчином пошли к ювелиру. Тот Мельштейн привел его, и ювелир показывал «Драгоценности». Баланчин такие вещи обожал. Это грузин, Кавказ. И страшно заинтересовался. И вот поставил балет из трех частей. «Драгоценности». Первая часть — изумруды. Все зеленое. Потом рубины. Все красное. Это была музыка Стравинского. Бриллианты — белая музыка Чайковского. А вот «Изумруды» — как раз музыка Фаре. Французская музыка, которую Баланчин очень любил, он, ему даже уважение почетного легиона дали за его пропаганду французской музыки. И вот этот балет, в частности, в интерпретации Кировского театра прозвучал необычно эмоционально. И вот об этой эмоциональности, может быть, уже стали подзабывать даже. А она была, хотя ее Баланчин, может быть, и не требовал специфически, но она была, как я уже сказал, потому что его присутствие одухотворяло спектакли. И вот именно эта французская, если угодно, в данном случае одухотворенность, и проявилась в «Драгоценностях» и, в частности, в «Изумрудах» на музыку Габриэля Фаре.
С Владимиром Сорокиным, который оказался в центре российской культурной жизни этим летом, привлек внимание не только читателей, но и любителей музыки. По мнению некоторых обозревателей, все это шумное и очень неприятное дело спровоцировано известием о том, что Сорокин пишет либретто для оперы «Десятникова», которую может поставить Большой театр, не дававший, впрочем, еще никаких обязательств. Подробности этого проекта неизвестны, но не так уж трудно догадаться, что речь идет об опере «Клоне». Бесспорный талант Сорокина, которому ему не отказывают и его враги, проявляется в виртуозной игре стилями. Мимикрируя под классиков, он создает увечные, но правдоподобные, по языковой ткани, а не по содержанию, конечно, фрагменты ненаписанных текстов. Скажем, в «Голубом сале», романе, который обвинили в порнографии, такие стилевые монстры оказались ударными частями книги. Мне, например, особенно запомнились куски под Толстого и Платонова. Что касается «Десятникова», то и он отличился в постмодернистской игре, сочинив свои переложения известных советских песен для сорокинского фильма «Москва». Они как раз и показались мне самым интересным в этой картине. Все это Соломон дает нам повод обсудить необычный сюжет, роль пародии в опере, роль пастиша в опере. Что вы можете сказать об этой традиции?
Ну, здесь, поскольку Россия родина слонов, то она, как мы знаем, и родина постмодернизма. Об этом нам еще Андрей Витов сообщил. И в данном случае я с ним как раз склонен согласиться, потому что отцом вот такого нового постмодернистского пастиша музыки является, конечно же, Игорь Федорович Стравинский, никто другой. Это человек, который сознательно в своем творчестве в какой-то момент стал одну за другой брать модели, их, так сказать, поглощать, переваривать и выдавать на гора продукт, который, вот как скажем, балет Пульчинелло на основе музыки Пергалези. Это и, с одной стороны, вроде бы и Пергалези, а с другой стороны, это абсолютно безошибочно Стравинский, тут не ошибешься. Или же балет «Поцелуй феи», в котором использованы мелодии Чайковского, причем не самые знаменитые мелодии. Сюжет совершенно там поэт, который целует фея, который идет в общество и так далее, и так далее. А суть, обработка, вот это пастиш, ироническая презентация музыки Чайковского. И вот я хочу показать, как это было сделано Стравинским. Он взял мелодию Чайковского, «Колыбельная», во время бури, и сначала оригинал, так как он звучит у Чайковского, «Колыбельная» на слова Плещеева. А вот как эту же мелодию обработал Стравинский в своем балете «Поцелуй феи». Десятников здесь уже имеет как бы великого предшественника. И мы знаем Десятникова как тоже большого мастера, такого пастиша обработки. И вот таким примером того, что может сделать в этой области Десятников, является пьеса, которую он назвал «По следам Астора», то есть Астора Пьеццолы, известного аргентинского композитора, которого мы все знаем по новой трактовке танго. Теперь мы, когда мы слушаем танго, мы говорим, это танго Пьеццолы. Вот Десятников, который сделал много обработок Пьеццолы для Гидона Кремера, написал собственную пьесу «По следам Пьеццолы».
То есть, говоря по-нынешнему, Десятников вырастил в своей музыкальной лаборатории клон Пьеццолы.
Да, вот такой вот клон в исполнении Гидона Кремера и его друзей. Thank you.
эфире августовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Гений с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
Вторую часть нашего альманаха откроет мемориальный сюжет. Исполнилось 10 лет со дня смерти наиболее, пожалуй, дерзкого новатора в истории американской музыки Джона Кейджа. Самый прославленный его опус – тот, для которого он не написал ни одной ноты, призывая нас почти 5 минут, точнее 4 минуты 33 секунды, слушать тишину, разбавленную неизбежными и случайными шумами концертного зала. Дзен-буддист, внимательный исследователь китайской книги перемен и дзина. Кейдж отчаянно экспериментировал с новыми формами искусства, включая случайную алеаторную музыку. В свое время меня заинтриговало одно высказывание Кейджа. «Мне нечего сказать, я говорю об этом, и это искусство». Но еще больше мне, как большому любителю собирания грибов, он запомнился другим, совсем уж не музыкальным обстоятельством. Кейдж был основателем Нью-Йоркского микологического общества, которое до сих пор процветает, храня память о своем знаменитом патроне. Соломон, что стало с музыкой Кейджа через 10 лет после его смерти? Как пережило его наследство этот уже ощутимый срок?
Обыкновенно после смерти слава композитора уменьшается. А в данном случае можно сказать, что слава Кейджа, пожалуй, только увеличилась. Причем парадоксально, музыка Кейджа не так часто звучит в концертных залах. Но его влияние как личности, того, что американцы называют персоналити, она вот все только возрастает. И я должен сказать, что и на моей памяти, мне довелось встречаться и разговаривать с Кейджем, наибольшее впечатление, самое сильное впечатление он произвел как человек. Когда ты попадал в его общество, то вдруг ты становился очень спокойным. Он говорил тихо, он себя вел очень спокойно. Он был настоящим учителем. От него вот исходила какая-то такая эманация спокойствия и убеждения, и в его общество ты вдруг понимал, что бежать некуда, торопиться некуда, можно спокойно сидеть, разговаривать. Было в нем что-то такое принципиально дзен-буддистское, если угодно. Что же касается музыки Кейджа, то, пожалуй, больше звучат его более ранние, не такие экспериментальные опусы, те, в которых еще используются традиционные и составы, и звучание. И вот одним из таких опусов был балет его 47-го года «Времена года». Кстати, заказанный для труппы Баланчина в свое время, патроном Баланчина Линкольном Керстином, который, кстати, рассказывал мне об этом в своем заказе и удивлялся, что он-то думал, что Кейдж представит нечто совершенно невозможно авангардное, а Кейдж, вот музыку «Времена года» назывался балет. Кстати, вот мы каждую передачу слушаем пьесу Чайковского на тему «Времена года», а вот сейчас мы послушаем, что Кейдж, этот знаменитый авангардист, сочинил на эту же тему, только у него не на каждый месяц была музыка, а по четырем временам. То есть весна, осень, зима, лето. И вот мы, конечно, сейчас послушаем летний момент. И лето – это по Кейджу преломленное сквозь индейский мифологический взгляд. То есть лето как сохранение энергии – это мировоззрение Кейджа. Всегда надо сохранять энергию. Вот в этой летней музыке он тоже сохраняет энергию.
Как всегда, наш альманах завершит блиц-концерт, который после всей экспериментальной музыки, звучавшей сегодня, позволит слушателю вернуться в знакомую и безопасную гавань. Итак, Чайковский «Времена года». Соломон, представьте, пожалуйста, августовский опус.
Эта пьеса называется «Жатва». И любопытно ее сравнить с музыкой Кейджа, потому что у Петра Ильича никакой созерцательности абсолютно нет. Никакой вот этой летней истомы. Наоборот, музыка чрезвычайно энергичная. Эпиграф из Алексея Кольцова. Я даже удивляюсь. Мне кажется, что, может быть, следовало бы здесь Чайковскому какую-то такую летнюю истому. простому выразить, но гению не укажешь. И вот август Чайковского в исполнении Олега Башняковича, замечательного пианиста и ученика игумного, образцового исполнителя времен года Чайковского.
Слушали августовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу вели Александр Генис и Соломон Волков.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».